Имеется два вида существ, подверженные ошибкам и непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, а в духовном мире каждое непогрешимо. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как уже объяснял Господь, явившись в образе Вьясадевы, составил Веданта Сутру. Здесь Господь излагает вкратце содержание Веданта Сутры. Он говорит, что живые существа, а их бесчисленное количество, могут быть разделены на два класса – подвержены ошибкам и непогрешимые. Живые существа являются вечно отдельными составными частичками Верховной Божественной Личности. Когда они соприкасаются с материальным миром, они называются джива-бута. И санскритские слова, приведенные здесь – кшара, сарвани, бутани, означают, что они склонны ошибаться. Те же существа, которые находятся в единстве с Верховной Божественной Личностью, называются непогрешимыми. Единство означает не то, что у них нет индивидуальности, но что они не отделены от Господа. Все согласны с Господом касательно цели творения. Конечно, в духовном мире отсутствует творение, но эта концепция объясняется тем, что Верховная Божественная Личность, как говорит Веданта Сутра, есть источник всех эманаций. Согласно утверждению Верховной Божественной Личности Кришны, живые существа подразделяются на две категории. Веды свидетельствуют об этом, так что тут не приходится сомневаться. Живые существа, борющиеся в этом материальном мире умом и пятью чувствами, обладают материальными телами, которые постепенно изменяются. Пока живое существо находится в обусловленном состоянии, его тело изменяется вследствие взаимодействия с материей. Материя изменяется, и потому кажется, что изменяются живые существа. Однако в духовном мире тело не сотворено из материи, и потому там нет изменений. В материальном мире живое существо претерпевает изменения шести видов, а именно рождение, рост, существование в взрослом состоянии, размножение, увядание и, наконец, исчезновение. Таковы изменения материального тела. Однако в духовном мире тело не меняется, там нет старости, рождения и смерти. Там все существует в единстве. Кшара, сарвани, бутани. Всякое живое существо, пришедшее в соприкосновение с материей, начиная с первого сотворенного существа Брахмы и кончая мельчайшим муравьем, обладает изменяющимся телом. Поэтому все они способны совершать ошибки. Тем не менее, в духовном мире они всегда пребывают в освобожденном состоянии и единстве. Два вимал пурушалоке кшара чакшаревача кшара сарвани бхутани кудасто кшара учете. Имеется два вида существ, подверженные ошибкам и непогрешимые. В материальном мире каждое живое существо подвержено ошибкам, а в духовном мире каждое непогрешимо. 15 глава Йога Высшей Личности. Текст 16. Очень общая картина, которая дается здесь относительно живых существ. В целом можно разделить людей, живые существа, на две категории. Те, кто обусловлены материальным телом, и те, кто не обусловлены материальным телом. В материальном мире все обусловлены материальным телом. В духовном мире нет материи, поэтому живые существа свободны, освобождены. Материальное тело связывает живое существо, навязывает им определенные виды желаний, поступков, мыслей и прочие вещи. Так действует природа. То есть мы не можем в этом смысле управлять природой. Скорее, природа управляет нами. Диктат. Мы чувствуем, что есть такой диктат. Иногда этот диктат нам нравится, иногда нет. Но всегда живое существо вынуждено действовать под давлением сил природы. Оно хочет наслаждаться, безусловно. Такова внутренняя глубокая природа живого существа. Каждый ищет наслаждений, счастья, совершенства. Совершенство определяется уровнем счастья. Чем более человек ощущает счастье, способен на это, тем более он считается совершенным. И когда он ощущает себя как духовное существо, то есть тогда он становится полностью счастливым, максимально, максимальное выражение. Это состояние на языке йоги называется самадхи. максимальное выражение счастья. Но самадхи – это лишь платформа для подлинной духовной деятельности в совершенстве. Это еще не является совершенством само по себе самадхи. Самадхи означает, что человек обретает способность думать о Боге. Медитировать это называется, глубоко размышлять. Или Прабхупада назвал этот термин «сознание Кришны», осознание Бога, как Кришны, всепривлекающего, дающего рады, всепрекрасного. И это приводит человека к совершенству, когда он достигает осознания Кришны. Самадхи включается, да, но кроме этого человек начинает действовать активно. И даже если он имеет материальное тело, он становится освобожденным, непогрешимым. Тот, кто не подвержен ошибкам материального существования. Итак, есть два типа людей. Одни подвержены ошибкам, другие нет. Поэтому здесь говорится, что на самом деле все в материальном мире подвержены таким ошибкам. Мы с вами также. Здесь дается пример в комментарии. Даже первое живое существо в этой вселенной, Брахма, творец вселенной, также подвержен ошибкам. Почему? Поскольку тело его изменяется. Так же, как наши тела изменяются. Посмотрите, как действуют люди разных возрастов. Каждый уверен в том, что действует правильно. Каждый уверен в этом, иначе бы он не действовал. У каждого есть свои представления о правильном и неправильном, плохом и хорошем. У детей это одни представления, у молодых – другие, у зрелых людей – третий, у стариков – четвертый. Почему? Поскольку разный тип тела. Но когда мы оставляем это тело и принимаем новый тип тела, снова начинается с того же самого. Снова мы принимаем представление детского тела, потом юношеского, потом старческого, потом исчезаем. Затем снова, это называется самсара, цикл, замкнутый цикл, рождение и смерть. Какой бы мы тип тела ни получили, мы будем думать и действовать в соответствии с этим типом тела. Грубое физическое тело и тонкое тело, есть тело мыслей, так сказать, ум, разум, ложное эго – это тонкое тело. И земля, вода, огонь, воздух, эфир составляют грубое тело. Мы ощущаем то и другое одновременно. Желание грубого тела и желание тонкого тела. И здесь интересный момент. В мыслях, в желаниях мы хотим парить очень высоко. Однако мы всегда вынуждены ощущать желание этого грубого тела. Желание грубого тела в основном это язык, желудок, гениталии. Три вещи. Три основные вещи. Хотя четыре принципа определяют деятельность в этом теле. Еда, сон, совокупление и оборона. То же самое, что делают животные, любые живые существа, обладающие грубым телом, вынуждены есть, спать, защищаться и совокупляться. Таков принцип. И как бы мы ни парили очень высоко на уровне желаний, мыслей и разума, физическое тело, оно вынуждает нас действовать для его удовлетворения. Может быть, мы не хотим тяжело работать, но нам приходится работать, чтобы поддерживать это тело. Нам приходится иметь семью и тяжело трудиться ради того, чтобы поддерживать ее. Нам приходится учиться, чтобы занять какое-то положение в этом мире и быть счастливым. Мы боремся за выживание, и в эту борьбу мы включены благодаря именно грубому физическому телу. Но также и тонкое тело, оно обладает желаниями, и оно играет решающий фактор. Живое существо, имеющее материальные желания, обязательно получает грубое тело. То есть причина возникновения этого тела, причина рождения – заключается в тонких желаниях живого существа, в тонком теле. Если мы посмотрим внимательно на наше тонкое тело желаний, мы увидим, что нам мир этот нравится. Он как бы находит отклик в нашем сердце. Созерцая этот мир, мы чувствуем, что что-то мне здесь нравится, чего-то здесь хочу. Обычно я хочу того, что я еще не пробовал, того, чего у меня еще нет. Но испробовав любые вещи в этом мире, я теряю к ним вкус. Поэтому я всегда разочаровываюсь и гневаюсь. И желаю чего-то еще, чего, кажется, у меня нет. Этот процесс практически вечный. Это жизнь обусловленных душ. Поэтому говорится, они подвержены ошибкам. Однажды Кришна объяснял Арджуне. Он объяснял очень строгую философию. Он говорил, люди, которые не могут контролировать свои чувства и желания, они не могут быть праведными, правдивыми, честными. Они все являются мошенниками, Кришна говорит. И Арджуна спорил с ним. Так ли это, Кришна? Неужели человек не может быть просто честным, не контролируя чувства, просто быть хорошим человеком? Но Кришна сказал, не может такого быть, и привел пример. Один мальчик, ребенок, Очень красивый, прекрасный мальчик умер в лесу. Где-то в лес он зашел и умер там. Его не могли найти вовремя. И затем родственники искали его. Они искали, и по дороге попался шакал, и он сказал: «Пожалуйста, идите в лес и закопайте его. Он там лежит, на поляне, мертвый. Похороните его там, в лесу». И они пошли туда, куда указал шакал, и встретили стервятника, который сказал: «Куда вы идете? Вы ищете, но там нет никого. Я видел весь лес, и там нет вашего ребенка нигде. И кто же прав из них? Почему они говорят разные вещи? Потому что один ест днем, а другой ест ночью». Отсюда и философия. Поэтому один говорит одно, а другой говорит другое. Почему люди имеют разногласия? Почему не могут принять абсолютное знание, которое уже есть? Они думают, что истина заключена в них. Они выражают свое мнение и думают, что это имеет какую-то ценность. Но, строго говоря, это практически не имеет никакой ценности. Любое наше мнение, поскольку здесь говорится, мы обусловлены этим телом, мы подвержены ошибкам, мы всегда внесем какую-то неправильную вещь в свое мнение. Поэтому ведический способ передачи знания – это просто цепь, по которой передается это знание. Знание уже есть. Оно выше всяких мнений. Поэтому самый важный момент – получить это знание и просто передать его, не прибавляя туда свое мнение и не убавляя ничего для своего мнения. Это называется честный человек, тот, кто контролирует чувства. Поэтому Кришна говорит в конце Бхагавад-гиты: это знание не раскрывается перед тем, кто не воздержан, не может контролировать гнев, тот, кто завистлив и так далее, тот, кто имеет недостатки, другими словами. То есть недостатки обусловленной души. Недостаток обусловленной души заключается в том, что тело мы имеем не самодостаточное, несовершенное. Оно всегда страдает каждую секунду. Вот в чем проблема. Мы не можем испытать каких-то больших наслаждений в этом теле. Мы больше испытываем страдания в этом теле. Это недостаток. Оно не атмарама. Атмарама означает самодостаточный. Ему нет нужды какие-то что-то еще для его счастья, для его наслаждения искать. Это уже искусственно. То есть атмарама – тот, кто наслаждается собственной духовной природой. И когда мы ищем наслаждение через это тело, тело не атмарама. Оно не может удовлетворить нас, душу, полностью. Оно может лишь удовлетворять свои чувства, но чувства имеют ограниченную природу, приходящую природу, природу пресыщения. Поэтому мы вынуждены действовать ради удовлетворения собственного тела, хотя в этом, говорится, нет никакой необходимости. Душа, она полностью независима от тела. Она попадает в ловушку ложного эго, ложной гордости. Что это означает? Концепция «я» и «моё». «Я» — это тело, это первая концепция. Все, что принадлежит этому телу, мое. И есть попытки всегда увеличить эту концепцию мое, расширить ее до пределов семьи, или клана, или нации, или даже целой планеты. Но именно путь таков, внедрение в этот мир. Я и затем мое. И концепция мое, Прабхупада говорит, она находится ниже концепции я. Концепция мое ниже. Если мы отказываемся, освобождаясь от концепции мое, то, будучи еще в этом теле, отождествляя себя с ним, мы начинаем уже задумываться над своей собственной природой. То есть уединение это называется. Это знают любые люди, которые занимались духовными поисками, что уединение, оно благоприятно. Уединение означает, что человек оставляет все и просто уходит. Просто думать, просто медитировать, просто остаться с самим собой наедине. То есть, когда он думает «я», он думает «кто же я?». Тогда он начинает размышлять. И вот в этот момент он может получить духовное знание. Он готов. Прабхупада говорит, что задумчивые люди, пытающиеся углубляться в себя, у них есть шансы получить это знание. Но те люди, которые просто расширяют концепцию «моё», они в этом мире очень активно действуют. Посмотрите, работают, работают, работают с утра до ночи. Эти люди называются кармией. Их интересуют плоды труда, плоды, чтобы увеличить эту концепцию имущества «моё», чувство собственности разрастается. И пока человек занят всем этим, у него не хватает времени и энергии задуматься над своим собственным существованием. Если вы подойдете к такому человеку, покажете книгу, что-то скажете о духовном, скажете, нет времени. Просто нет времени даже прийти и послушать. Они очень заняты. То есть материальная природа полностью занимает их, посмотрите. Поэтому мы говорим диктат материальной природы. Диктат будет продолжаться до тех пор, пока человек не изменит свои желания. Все начинается с перемены желаний. Сначала меняется тонкое тело, затем может измениться деятельность грубого тела. Любая работа протекает сначала в уме. Поэтому сначала нужно научиться правильно размышлять, получить правильную информацию. Поэтому после передачи знания мы должны слушать тот, кто передает знания Бхагавад-гиты, пытаться понять это. И затем, когда мы понимаем что-то, можем применять в жизни. Так постепенно жизнь меняется с тонкого на грубый уровень. И также неплохо сразу занять грубое тело, ограничить его в греховной деятельности. Хорошо быть вегетарианцем, хорошо отказаться от всех интоксикаций, от незаконного секса, азартных игр. Все это препятствия. Это поступки грубого тела. И пока тело будет действовать так, это прекрасная пища для желаний ума, и желания разрастаются. Как, например, ведическая культура говорит, что мужчина, он не должен чрезмерно общаться с женщинами. Только семейный человек общается со своей женой и с чужими женщинами также очень-очень ограниченно. Такова культура. Почему такая культура? Иначе он попадает под диктат майи человек. Если он общается больше с женщинами сверх меры, то он теряет духовную силу мужчины. Просто глядя на женщину с вожделением, он теряет духовную силу, духовные качества разрушаются в нем. Но женщина, которая чрезмерно общается с мужчинами, ее желания разрастаются, увеличиваются материально. Поэтому соединение мужчины и женщины увеличивает, ускоряет материальный прогресс. Шанкарачарья для того, чтобы Кали-юга быстрее распространилась, распространил философию Майявады. Для того, чтобы Кали-юга ускорилась, эта философия увеличила население планеты. Под влиянием этой философии люди не соблюдают регулирующих принципов. Особенно не стремятся. Особенно вот этот принцип взаимоотношения мужчин и женщин. Но раньше было такое хорошее разделение. Особенно это важно для периода ученичества, брахмачарьи. Когда человек идет учиться, он не должен жениться, не должен иметь своих денег, не должен быть обеспокоен с этими вещами. И он учится не только профессиональным каким-то наукам, но также учится контролировать чувства, чтобы не быть под диктатом майи. Можем победить майю только в одном случае, если он покорит собственные чувства. Победив собственные чувства и ум, мы можем победить материальную природу. Потому что материальная природа и выражается для нас в этом теле. Вот оно. Давайте сначала справимся с желаниями этого тела. Очистим это тело. Подготовим для другой, более высокой деятельности. Это называется йога. И также можно занимать в этом тело, как мистические йоги, они занимаются яма, нияма, асана, пранаяма, используя тело. Асана, например, дыхание, потом переход на платформу ума, пратихара, дхарана, пхьяна, это все контроль ума и доходит до самадхи. Начинается с грубого тела. Человеческое тело можно использовать для очищения. И йоги это делают. Также можно использовать и для деградации. Это делают карми. Итак, это зависит от того, каковы имеет желания человек. Каждый человек может достичь совершенства, говорится, любой, если правильно использует эту свою жизнь. Итак, здесь говорится, что всего имеется два вида существ, непогрешимые и подверженные ошибкам. Здесь все подвержены ошибкам, поэтому парампара просто передает знания. Если майя не украдет с помощью иллюзии это знание, то мы сможем получить его, насколько мы чисто воспримем его. Но в духовном мире удивительно, нет вообще процесса образования никакого. Не нужно размышлять над священными писаниями. Не нужно размышлять над своей природой и размышлять, кто я. Поскольку там это полностью проявлено. Энергия чит. Энергия чит — это энергия знания. Это чистая духовная энергия. Сейчас мы тоже имеем эту энергию чит. Мы маленькие, маленькие чит, маленькие дживы, живые существа. Это чит. Сознание означает. Чит знания и чит сознания. Я вижу, я слышу, я поняю, я осознаю окружающий мир. Это энергия чит. Но сейчас я осознаю не самого себя, а окружающий мир, сотканный из невежества. Вот в чем проблема. Поэтому чем больше я созерцаю этот мир, тем больше погружаюсь в невежество. Чем больше я углубляюсь в эту деятельность материальной природы, тем больше я запутаюсь в ней. И когда энергия чит соприкасается с высшим источником энергии чит, с верховной личностью Бога, вот тогда она обретает свое истинное положение, освобождается от законов, от диктата материальной природы, от гун, от качеств материи, очищается. Всего есть четыре недостатка обусловленной души, у каждого из нас. Оно подвержено ошибкам, говорится. Мы с вами подвержены ошибкам. Поэтому мы не излагаем какие-то теории или собственные представления, мы просто читаем Бхагавад-гиту, священные писания. Мы опираемся на них. Если кто-то не согласен, это его дело, но священные писания от этого не меняются. Истина остается истиной. У каждого есть свое личное мнение, может быть. Но также есть мнение и у высшей личности. Здесь говорится о двух живых существах. А в следующем стихе говорится еще о третьем живом существе. Послушайте, есть еще третье живое существо. Помимо этих двух существует величайшая личность, высшая душа, сам вечный Господь, который вошел в три мира и поддерживает их. Вот это и есть третья личность. И он источник всего этого, источник знания также. Веданта крит ведавит эва чахам. Я составитель веданты и знаток вед, Кришна говорит. Сарвата чахам предисвенит, что я сердце каждого, и я знаю веды, я источник. То есть веды, священные писания, это эманация верховной личности Бога, как бы его экспансия. То есть нужно принимать ведические писания как авторитет. Необходимо. Необходим авторитет. Если мы не примем ведические писания, священные писания как авторитет, то кто же останется нашим авторитетом? Собственный ум? Или что-то в этом роде? Собственное мнение? Но оно несовершенно, говорится. Мы совершаем ошибки. Мы не можем основываться только на своем собственном мнении. Этого недостаточно. И ошибки — это раз. Следующий момент. Почему человек ошибается? Поскольку чувства несовершенны. Второй недостаток. Мы обладаем чувствами и умом, но они несовершенны у нас. Поэтому знание, приобретенное с помощью чувств, у нас также несовершенны. Поэтому мы ошибаемся. И поскольку чувства несовершенны, мы совершаем ошибки, мы склонны обманывать еще других людей. Происходит автоматически. Если я в невежестве, я учу собственных детей, я, конечно, как-то их буду обманывать. И таким образом мы видим, есть склонность к деградации, поскольку этот мир обманутых обманщиков. Опять же, почему так происходит? Поскольку есть желание удовлетворения чувств. Батистанта Сарасвати приводил очень хороший пример мира обманутых обманщиков. Он говорил, что в Индии есть женщины, которые идут в места паломничества для того, чтобы соблазнить садху святого. С такой целью. Поскольку иметь ребенка от садху – это престижно. Престиж. И мужчины, с другой стороны, они одеваются как садху. Зная, что женщины хотят соблазнить садху, многие безнравственные мужчины одеваются как садху и идут тоже в места паломничества. И те, и другие знают об этом обмане и делают это.